Глава 30. Борьба за царский престол и указующая десница Господа Бога. Началась новая жизнь для юнца, которого Самуил помазал в цари, и который до поры до времени, не желая соперничать с Саулом, довольствовался службой оруженосца и гусляра. Однако, несмотря на скромность, Давид вскоре омрачил дух его величества царя Саула. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Первая книга царств, глава 18, стихи 6-7. Трудно, конечно, допустить, чтобы покойный Голиаф, каким бы великаном он ни был, один стоил бы десятков тысяч человек. Саул, который отличился на войне многими ратными подвигами, нашел, что овации, устроенные его оруженосцу-гусляру, выходили за пределы благоразумия и принимали непочтительный по отношению к нему характер. И Саул сильно огорчился, и неприятно ему было это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. Первая книга царств, глава 18, стихи 8-11. Некоторое время спустя царь, для того чтобы отдалить юношу от себя, назначил его тысяченачальником, стих 13. И Давид, которому все удавалось, стал завоевывать все большую и большую популярность среди сынов Израилевых. Имя его стало передаваться из уст в уста. Мы вскоре увидим, что сам Бог увеличил число доказательств своего покровительства Давиду. Позвав однажды Давида, Саул сказал ему: «Вот старшая дочь моя, Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Стих 17. В глубине души Саул рассчитывал на то, что филистимляне в конце концов убьют Давида. Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» Стих 18. Он все еще скрывал, что Самуил помазал его. А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Стих 19. Автор не говорит, почему. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». Стихи 20-21. Из последующего можно с вероятностью заключить, что победитель Голиафа рад был бы жениться на прелестной Мелхоле хоть сейчас. Но Саул, вероятно, пожалел, что так быстро высказал свое согласие. Как только он узнал о желании молодого человека жениться, он стал предъявлять ему совершенно непостижимые требования. Никто никогда не догадается, какие трудности придумал Саул. И сказал Саул: «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста края обрезаний филистимских». Стих 25. Другими словами, царь не собирался давать никакого приданного за дочерью. По его мнению, приданное жене должен был принести Давид. И какое приданое? 100 обрезков крайней плоти. Совершенно непонятно, для чего такое количество могло бы понадобиться в хозяйстве молодоженов или в царском обиходе. Но еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. Первая книга царств, глава 18, стих 27. Можно себе представить собрание, на котором был подписан брачный договор, и сцену, когда царский нотариус торжественно отсчитывал 200 кусков крайней плоти один за другим, а влюбленная Мелхола ворковала на плече у Давида, совершенно очарованная столь прекрасным свадебным подарком. Но филистимляне сочли крайне неудобным, чтобы евреи приходили к ним, как на какой-то базисный склад, снабжаться краеобрезаниями. Война возобновилась. Вожди филистимские вышли на войну. Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Первая книга царств, глава 18, стих 30. Именно в эту пору у царя стали учащаться припадки нервного расстройства. Но все же непонятно, почему священный автор тщится изобразить несчастного монарха самыми отвратительными красками. Согласно тому же библейскому тексту, сам Бог иногда нагонял на несчастного Саула злого духа, другими словами, сам сводил его с ума. Никакой сумасшедший не повинен в своих действиях, а Саул тем более. И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя». Первая книга царств, глава 19, стихи 1-2. Кроме того, Ионафан старался примирить враждующих. «И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: „Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова сии, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Первая книга царств, глава 19, стихи 4-7. Ясно, что ненависть оставляла монарха, как только он приходил в нормальное состояние, и лишь во время припадка, когда Господь наводил на него злого духа, Саул продолжал помышлять об убийстве своего зятя. В это время война с филистимлянами была в полном разгаре, и молодой музыкант время от времени между двумя серенадами наносил врагам довольно значительные поражения. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своею на струнах. Стих 9. Читатель уже догадывается, что должно произойти. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем своим к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. Стих 10. Молодой гусляр-военачальник спасся у своей нежной супруги, которая и старалась его утешить. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Мелхола же взяла статую и положила в постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтоб убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». Первая книга Царств, глава 19, стихи 11-17. Не надо упускать из виду, что мы воспроизводим наисвященнейшую книгу, божественное произведение, основу основ веры, которая претендует подчинить своим законам всех людей. Можно ли, однако, найти где-нибудь более глупую историю, чем эта? Этот анекдот с переодеванием не годится даже для дрянного водевиля. Он ниже уровня самых дешевых представлений в ярмарочных балаганах. Под страхом обратиться в жаркое на вечном огне преисподней мы обязаны, однако, верить, что Мелхола помогла своему мужу, помазаннику Божьему Давиду, бежать через окно и заменила его в постели манекеном, одетым в козлиную кожу. Должно быть, эта козлиная кожа была похожа на обычный ночной колпак Давида. В еврейском тексте статуя называется словом «терафим». Это слово в современных изданиях Библии переводится как «статуя». Но «терафим» буквально значит «идол». Следовательно, Мелхола еще имела идола. Думала ли она, что убийцы, присланные ее отцом, легковерно примут идола за ее мужа? И надеялась ли она, что козлиная кожа, которой она накрыла голову своего идола, сможет сойти за шевелюру ее мужа? Вот прекрасный сюжет для серьезного экзамена господам преосвященным богословам. Далее рассказ Библии начинает прямо походить на бред. «И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе, и донесли Саулу, говоря: вот Давид в Навафе, в Раме. И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках? Первая книга Царств, глава 19, стихи 18, 20, 24.